— Кушать подано, — сказал Паккар, появляясь в пышной ливрее. Пирадо усадили слева от Флорины, рядом с Бессиу, которому Эстер поручила, подзадоривая на Боба, напоить его до пьяна. Бессиу обладал способностью пить без конца. Никогда за всю свою жизнь пират не видел такого великолепия, не отведывал такой кухни, не встречал таких красивых женщин. Я насладился нынешней ночью на всю 1000 ЭКЮ, что мне стоило Дюваль-Нобль, — подумал он. К тому же я только что выиграл у них 1000 франков. — Вот пример достойный подражания, — крикнула, указывая ему на великолепие столовой, госпожа Дюваль-Нобль, сидевшая рядом с Люсьеном. Эстер посадила Люсьена подле себя и прижалась ножкой к его ноге. — Слышите? — сказала Дюваль-Нобль, глядя на Пирадо, притворявшегося слепым ко всему. — Вот как надобно было вам устроить дом. Когда возвращаются из Индии с миллионами и желают войти в дела с Нусингеном, становится на их уровень. —
Я уезд оф обче стресс.
— А, значит, будете пить лихо, — сказал Бесю. — Ведь в Индии порядочно жарко, дядюшка. Во время ужина Бесю, потешаясь, обращался с пиратом, как с дядей, вернувшимся из Индии. — Мадам де Вальт-Нобль сказал мне, что ви имеет идей, — спросил Нусинген, разглядывая пирада. — Вот что я хотел бы послушать, — сказал Дютие Растиньяку, — беседу на двух ломаных языках. — Вы увидите, что они отлично поймут друг друга, — сказал Бесю, догадавшись, что сказал Дютие Растиньяку.
— Сэр баронет, я думаю, один литр спекулешн, о, very comfortable, очень много профит энд много прибыл.
— Вот увидите, — сказал Блонде Дютие, — он и минуты не упустит, чтобы не упомянуть о парламенте и английском правительстве.
— Это в Китай для опиум. — Та, я знаю, — сказал Нусинген живо, как человек, который знает в совершенстве свой торговый мир. Но английский правительств имеет средств практиковать опиум, чтобы держать в свой рука Китай и не позволяет нам.
— В отношении правительства Нусинген его опередил, — сказал Дютие Блонде. — Ах, вы торговали опиумом? — вскричала госпожа Дюваль-Нобль. — Теперь я поняла, чего я от вас одуреваю. Вы пропитались им насквозь. — Видаль! — крикнул барон мнимому торговцу опиумом, указывая ему на госпожу Дюваль-Нобль. — Ви точно я. Никогда миллионер не может заставлять женщин любить себя.
— О, миледи очень и часто любил мне, — отвечал пират.
— За вашу трезвость, — сказал Бесю, который только что заставил пирада влить в себя третью бутылку бордосского и начать бутылку портвейна.
— О, — вскричал пират, — это эйст очень хорош португальск вейн из Англии.
Блонде, Дютие и Бесю переглянулись, улыбнувшись. Пират обладал способностью все в себе перерядить даже ум. Мало найдется англичан, которые не уверяли бы вас, что золото и серебро Англии лучше, нежели повсюду. Цыплята и яйца из Нормандии, присланные на рынок в Лондон, дают основание англичанам утверждать, что лондонские цыплята и яйца лучше
very finest
парижских, доставляемых из той же Нормандии. Эстер и Люсьен поражались совершенной законченности его костюма, языка и дерзости. Пили и ели так усердно, разговаривали и смеялись так весело, что засиделись до 4 часов утра. Бесю уже собирался торжествовать победу в духе забавных рассказов Брияса Варена. Но в ту минуту, когда он, предлагая выпить своему дядюшке, говорил про себя «Я осилил Англию», пират так ответил лютому насмешнику «Валяй, мой мальчик!», что Бесю опешил. Послушайте, он такой же англичанин, как я. Мой дядюшка — гасконец. Да у меня и не могло быть другого. Бесю и пират остались одни в комнате, и никто не был свидетелем этого разоблачения. Пират упал со стула на пол. Тотчас же Пакар завладел пиратом и отнес его в мансарду, где тот и заснул крепким сном. В 6 часов вечера Набоб почувствовал, что его будет, прикладывая к лицу мокрое полотенце. Он очнулся на убогой складной кровати, лицом к лицу с Азией, закутанной в черное домино и в маске. — Ну как, папаша, пират? — Не свести ли нам счеты? — спросила она. — Где я? — спросил он, озираясь. — Выслушайте меня, это вас отрезвит, — отвечала Азия. — Пусть вы не любите госпожу Дюваль-Нобль, но вы любите вашу дочь, не так ли? — Мою дочь? — крикнул пират в гневе. — Да, мадемуазель Лидию. — Ну и что же? — Ну, а то, что ее больше нет на улице Муано. Она похищена. У пирата вырвался стон. Так стонет солдат, получивший смертельную рану на поле боя. Пока вы разыгрывали англичанина, другие разыгрывали пирата. Ваша дочурка Лидия думала, что ее вызвал отец. Она в надежном месте. О, вам ее не отыскать. Разве что исправите зло, которое вы причинили. Какое зло? Вчера господину Люсьену де Рюбампре отказали в приеме у герцога де Гранлье. Ведь это все твои козни. И козни того человека, которого ты туда отрядил. Молчи и слушай, — сказала Азия, увидев, что пират собирается заговорить. «Ты получишь свою дочь живой и невредимой?» — продолжала Азия, подчеркивая свою мысль ударением на каждом слове. «Но только после того, как господин Люсьен де Рюбампре выйдет от святого Фомы Аквинского мужем мадемуазель Клотильды. Если через 10 дней Люсьен де Рюбампре не будет принят, как раньше, в доме де Гранлье, зная, что ты сам умрешь насильственной смертью, и ничто не спасет тебя от гибели. Но когда удар будет нанесен, тебе дадут время перед смертью сказать себе, «Моя дочь будет проституткой до конца своих дней». Хотя ты сглупил, оставив в наших руках такую добычу, все же у тебя достанет ума обдумать предложение нашего господина. Не фардыбач, молчи лучше. Ступай-ка к Антонсону, переоденься, да иди-ка домой. Кат скажет тебе, что твоя девчурка, когда ее вызвали от твоего имени, сошла вниз, и больше ее не видели. Пожалуешься, станешь искать ее, помни, что я тебе сказала. Начнут с того, что кончат с твоей дочерью. Она обещана де Марсе. С папашей Конкуэлем можно говорить без обиняков, без всяких там нежностей, не так ли? Ступай-ка вниз, да поостерегись впредь совать нос в наши дела. Азия оставила пирата в жалком состоянии, каждое ее слово было для него ударом дубиной. Слезы, катившиеся из глаз шпиона, образовали на его щеках 2 мокрые полосы. «Господина Джонсона просят к столу», — сказала минутой позже Европа, выглянув из-за приоткрытой двери. Не ответив, пират спустился вниз, прошел до стоянки фиакров, поспешил переодеться у Контансона, с которым не обмолвился ни словом, опять превратился в папашу Конкоэля и был в 8 часов у себя дома. Он поднялся по лестнице с замиранием сердца. Когда фламанка услыхала голос хозяина, она так простодушно спросила его: «Ну а где же мадемуазель?» Что старый шпион вынужден был прислониться к стене. Выдержать этот удар ему было не под силу. Он вошел в квартиру дочери, увидел пустые комнаты и лишился чувств, выслушав Кат, рассказавшую ему всю историю похищения, так ловко подстроенного, точно он сам все это придумал. Придя в сознание, он сказал себе: «Ну что ж, надо смириться, я отомщу позже, пойдем к Карантену. Впервые мы встречаем настоящих противников. Пусть Карантен не мешает этому красавцу жениться, хоть на императрицах, ежели ему угодно. Ах, теперь я понимаю, почему моя дочь полюбила его с первого взгляда. О, испанский священник знает в них толк. Мужайся, папаша-пират, выпускай из рук свою жертву». Несчастный отец не предчувствовал, какой страшный удар его ожидает. Когда он пришел к Карантену, Брюно, преданный слуга, знавший Перада, сказал ему: «Господин в отъезде». «Надолго?» «На 10 дней». «Где он?» «Не могу знать». «О, боже мой, я совсем теряю голову. Я спрашиваю, где он?» «Как будто мы об этом кому-нибудь говорим», — подумал он. За несколько часов до того, как пират очнулся в мансарде на улице Сен-Жорж, Карантен, вернувшийся из своего загородного домика в Пасси, явился к герцогу де Гранлье, разодетый как лакей из хорошего дома. В петлице его черного фрака красовалась ленточка ордена почетного легиона. Свою физиономию он преобразил в бесцветное, сморщенное, старческое личико. Волосы он напудрил, глаза спрятал за роговыми очками. Короче сказать, он был похож на старого столоначальника. Когда он назвал свое имя, господин де Сен-Дени, его проводили в кабинет герцога де Гранлье, где Дервиль читал письмо, лично продиктованное Карантеном одному из своих агентов, номеру, ведающему перепиской. Герцог отвел Карантена в сторону, чтобы объяснить положение вещей, уже достаточно знакомое Карантену. Господин де Сен-Дени слушал холодно, почтительно, забавляясь изучением вельможи, как бы выворачивая наизнанку этого человека, одетого в бархат, и обнажая эту жизнь, заполненную как в настоящем, так и в будущем, игрой в вист и соблюдением чести дома де Гранлье. В деловых отношениях с людьми нижестоящими вельможи настолько наивны, что Карантен, едва успев угодливо предложить господину де Гранлье 2-3 вопроса, уже принял развязный тон. «Положитесь на меня, сударь», — сказал Карантен Дервилю, как только он был надлежащим образом представлен стряпчему. «Мы выйдем нынче же вечером в Ангулем с бордосским дилижансом, который идет так же быстро, как почтовая карета. Чтобы получить справки, нужные господину герцогу, нам потребуется не более 6 часов. Если я хорошо понял вашу светлость, достаточно, по-видимому, узнать, могли ли сестра и шурин господина де Рюбампре дать ему 1 200 000 франков, — сказал он, глядя на герцога. — Совершенно верно, — отвечал пэр Франции. «Мы будем здесь через 4 дня», — продолжал Карантен, глядя на Дервиля. «Если в связи с отъездом мы и отложим наши дела на такой срок, они от этого не пострадают». «Это было единственное мое возражение его светлости», — сказал Дервиль. «Теперь 4 часа, я успею сходить домой, отдать распоряжение старшему клерку, пообедать и, взяв дорожные вещи, быть в 20:00. Но получим ли мы места? — спросил он господина де Сен-Дени, запнувшись на полуслове. — За это я отвечаю, — сказал Курантен. — Будьте в 20:00 во дворе главной почтово-пассажирской конторы. Если не окажется мест, я прикажу их достать. Вот как надобно служить его милости герцогу де Гранлье. — Господа, — сказал герцог чрезвычайно любезно, — я еще не благодарю вас. Курантен и Стряпчий, поняв, что аудиенция окончена, откланялись и вышли. В то самое время, когда Перат расспрашивал слугу Курантена, господин де Сен-Дени и Дервиль, сидя на передней скамейке бордовского дилижанса и молча изучая друг друга, отъезжали из Парижа. На второй день пути утром между Орлеаном и Туром Дервиль, соскучившись молчанием, разговорился, и Курантен удостоил его занимательной беседы, отнюдь не допуская короткости отношений. Он дал ему понять, что принадлежит к дипломатическому миру и ожидает назначения генеральным консулом благодаря покровительству герцога де Гранлье. Два дня спустя после отъезда из Парижа Курантен и Дервиль остановились в Манле, к великому удивлению адвоката, который думал, что едет в Ангулем. «В этом городке мы получим точные сведения о госпоже Сешар», — сказал Курантен Дервилю. «Вы, стало быть, знаете ее?» — спросил Дервиль, удивившись осведомленности Курантена. «Я поговорил с кондуктором, услыхав, что он из Ангулема. Он сказал мне, что госпожа Сешар живет в Марсаке, а Марсак всего в 1 миле от Манля. Я и подумал, что нам лучше остаться здесь, нежели в Ангулеме, чтобы выяснить истину». «В конце концов, — подумал Дервиль, — я всего только, как мне сказал господин герцог, свидетель тех розысков, которые обязано учинить это доверенное лицо. Хозяином постоялого двора в Манле под вывеской «Звездное небо» был один из тех заплывших жиром толстяков, которых боишься на возвратном пути не застать в живых, и которые еще и 10 лет спустя стоят на пороге своих дверей такие же тучные, с тройным подбородком, с засаленными волосами, в том же колпаке, в том же фартуке, с тем же ножом за поясом, как их описывают все романисты, от бессмертного Сервантеса и до бессмертного Вальтера Скотта. Разве не все они притязают на изысканный стол, хвалятся угостить вас на славу, и разве не все они подают вам тощего цыпленка и овощи, приправленные прогорклым маслом? Все они расхваливают свои тонкие вина и вынуждают нас пить местные. Но Карантен с юных лет научился вытягивать из хозяев постоялых дворов кое-что более существенное, чем сомнительные блюда и подозрительные вина. Вот отчего он представился человеком невзыскательным, который вполне полагается на волю лучшего повара в Манле, как сказал он этому толстяку. — Да мне и нетрудно быть лучшим, ведь я единственный, — отвечал хозяин. — Накройте нам стол в соседней зале, — сказал Курантен, подмигнув Дервилю. — А главное, не стесняйтесь разжечь огонь в камине, у нас закоченели руки. «В дилижансе было не слишком жарко», — сказал Дервиль. «Как далеко отсюда до Марсака?» — спросил Курантен жену хозяина постоялого двора, которая спустилась со второго этажа, как только услышала, что дилижанс привез к ней путешественников на ночлег. «Вы, сударь, едете в Марсак?» — спросила хозяйка. «Не знаю», — отвечал он сухо. «Как далеко отсюда до Марсака?» Опять спросил Курантен, предоставив хозяйке время рассмотреть его красную ленточку. если в кабриолете, тут всего дело на каких-нибудь полчаса, — сказала хозяйка. — Вы уверены, что супруги Сэшар живут там и зимой?
— Конечно, они живут там круглый год.
— Теперь 5 часов. В 9 мы еще застанем их на ногах.
— О, у них каждый вечер до 10 часов гости. Кюре, господин Марон, доктор.
— Почтенные люди? — спросил Дервиль.
— Ого! Самое что ни на есть знать, — отвечала хозяйка. — Люди прямые, честные и неспесивые, правы. Господин Сэшар пусть и живет в довольстве, а все ж, по слухам, нажил бы миллионы, если бы не дал украсть свое изобретение по бумажной части, которым теперь пользуются братья Куэнте.
— Вот именно, братья Куэнте, — сказал Курантен.
— Помолчи!
— прикрикнул на жену хозяин постоялого двора. — Какое дело господам до того, есть ли у господина Сэшара или нет патента на изобретение, чтобы выделывать бумагу? — Господа не торговцы бумагой. — Ежели вы располагаете провести ночь у меня в звездном небе, — обратился хозяин к путешественникам, — вот вам книга, прошу вас вписать в нее ваши имена. Наш жандарм от безделья изводит нас своими придирками.
— Черт возьми, а я-то думал, что сэшары очень богаты, — сказал Курантен, пока Дервиль вписывал в книгу свое имя, фамилию и звание стряпчего при суде первой инстанции департамента Сены.
— Тут кое-кто болтает, — отвечал хозяин, — что сэшары миллионеры. Но помешать кому-либо трепать языком — то же, что помешать реке течь. Говорят, старик Сэшар оставил 200 000 франков в недвижимости. А этого уже достаточно для человека, который начал простым рабочим. Кто знает, не было ли у него сбережений на такую же сумму, ведь он под конец извлекал из своих угодий от 10 000 до 12 000 франков, предположим, что он был глуп и не давал денег в рост целых 10 лет, вот и подсчитайте. Ну, пусть будет еще 300 000 франков, ежели он давал в рост, как подозревают, и дело с концом. 500 000 франков — это еще очень далеко до миллиона. Вот бы мне эту разницу, не сидел бы я в звездном небе.
— Как? — сказал Курантен.
Господин Давид Сэшар и его жена не имеют 2-3 миллионов состояния?
— Помилуйте! — вскричала хозяйка. — Столько сыщется разве что у господ Куэнте, укравших его изобретение. А сам он получил от них не больше 20 000 франков. Ну, посудите сами, откуда бы эти честные люди взяли такие миллионы? Они очень нуждались при жизни отца. Если бы не Кольб, их управляющий, да не госпожа Кольб, преданная им, как и ее муж, им пришлось бы очень туго. Что им давало Вербери? 1000 экю дохода.
Курантен отвел в сторону Дервиля и сказал ему «In vino veritas» — «Истина в вине». «Истина в питейных заведениях». «Что до меня?» Я смотрю на постоялый двор, как на подлинную книгу записей гражданского состояния обитателей целой местности. О том, что происходит в округе, даже и нотариус осведомлен не больше, чем хозяин постоялого двора. Послушайте, они уверены, что мы знаем всех этих Куэнте, Кольбов и прочих. Хозяин постоялого двора — это ходячий перечень всех происшествий, он выполняет полицейские обязанности, сам того не подозревая. Государству следовало бы содержать самое большее 200 шпионов, ибо в такой стране, как Франция, отыщется 10 миллионов честных доносчиков. Но мы не должны слишком доверять этому сообщению, хотя, конечно, в таком городишке знали бы, что отсюда уплыли 1 200 000 франков для уплаты за землю де Рубампре. Мы тут долго не задержимся. — Надеюсь, — сказал Дервиль. — И вот почему, — продолжал Карантен. — Я нашел самый естественный способ заставить истину глаголить устами супругов Сешар. Надеюсь, что вы вашим авторитетом поддержите невинную уловку, которая поможет мне получить для вас точный и ясный ответ об их состоянии, ведь вы стряпчий. — После обеда мы поедем к господину Сешару, — сказал Курантен хозяйке. — Позаботьтесь приготовить нам постели, каждому в отдельной комнате. Под звездным небом, верно, найдется место. — О, сударь, — сказала женщина, — а мы-таки ловко придумали название для вывески. — Ну, эта игра слов практикуется в любой провинции, — сказал Курантен. — Вы отнюдь не единственные в этом роде. — Господа, кушать подано, — сказал хозяин постоялого двора. — Но где, черт возьми, этот молодой человек достал деньги? Неужто автор подметного письма прав? Неужто это деньги красивой девки? — сказал Дервиль Карантену, усаживаясь за стол. — Ну, это составило бы предмет другого расследования, — сказал Карантен. — Люсье де Рубампре живет, как мне говорил господин герцог де Шолье, скрещенной еврейкой, которая выдает себя за голландку по имени Эстер ван Боксек. — Вот удивительное совпадение, — сказал стряпчий. — Я ищу наследницу одного голландца по имени Гобсек. То же самое имя, только с перестановкой согласных. — Ежели вам угодно, — сказал Курантен, — я наведу справки о ее происхождении, как только возвращусь в Париж. Часом позже оба поверенные в делах семьи де Гранлье выехали в Вербери, усадьбу четы Сешар. Никогда Люсьен не испытывал волнения более глубокого, чем то, которое овладело им в Вербери, когда он сравнил свою судьбу с судьбою Шурина. Перед взорами парижан должна была предстать та же картина, что несколько дней назад поразила Люсьена. Все в ней дышало покоем и довольством. В час их приезда в Вербери уже собралось небольшое общество, состоящее из 5 человек. Кюре из Марсака, молодой священник, руководивший по просьбе госпожи Сешар воспитанием ее сына Люсьена, местный врач по имени господин Маррон, мэр общины и старый полковник в отставке, разводивший розы в маленькой усадьбе, расположенной против Вербери по другую сторону дороги. Зимними вечерами эти люди приходили сюда составить невинную партию в Бостон по сантиму за фишку, попросить газету и вернуть прочитанную. Когда Сешару купили Вербери красивый дом, построенный из белого песчаника и крытый шифером, его усадебная земля состояла из сада в 2 арпана. Со временем, вкладывая в него свои сбережения, прекрасная Ева Сешар расширила сад вплоть до небольшого ручья, покупая соседние виноградники и безжалостно превращая их в зеленые лужайки и рощицы. В ту пору Вербери с парком, раскинувшимся вокруг дома примерно 20 арпанов и обнесенной стеной, считалась самым солидным владением в округе. Дом покойного Сешара с его угодьями служил теперь только для нужд, связанных с возделыванием 20 с лишним арпанов виноградника, который остался после него, помимо 5 ферм с доходом около 6 000 франков и 10 арпанов лугов по ту сторону ручья, как раз на границе парка Вербери. Поэтому-то госпожа Сешар и полагала присоединить их к нему на будущий год.